На очередном занятии по астрономии профессор Гуд рассказывал о гравитационных линзах Вселенной. Если две галактики лежат на линии зрения, то гравитация ближайшей из них искажает для земного наблюдателя изображение более отдаленной, приближает ее или размножает миражами. За 10 минут до окончания лекции профессор сказал: «Часть с данных рефератов я уже проверил, и у меня есть вопрос к мисс Гринвич по поводу ее модели Вселенной с переменной массой. Мне не очень понятно, почему коллапсирующая Вселенная должна обращаться в облако гравитационного излучения. Те, кто ознакомился с этим рефератом в сети колледжа, понимают, о чем я говорю. Другим же советую прочитать». Нужно отметить, что профессор Гуд стал относиться к книге заметно внимательнее, чем раньше, и видно было, что он в самом деле хочет разобраться в ее работе. «Что происходит, сэр, если две черные дыры сталкиваются друг с другом?» Вместо ответа Ники задала вопрос самому профессору. С некоторых пор она предпочитала шагать по дороге понимания вместе с собеседником, а не тянуть его упорно сопротивляющегося за узду. «Согласно хорошо известному результату общей теории относительности Эйнштейна, — уверенно ответил профессор, — две сталкивающиеся черные дыры образуют более массивную черную дыру и порождают всплеск гравитационного излучения, уносящего до четверти массы первоначальных черных дыр».
«Давайте рассмотрим скопление из 8 черных дыр», — предложила Ники. «И пусть они сталкиваются друг с другом попарно. Из первоначальных 4 пар после первого этапа слияния останутся 4 массивные дыры, после второго слияния 2 еще более крупные дыры, а после третьего шага мы получим 1 дыру, самую большую».
«И что?» — спросил профессор.
«После первого слияния четверть массы начальных дыр переходит в гравитационное излучение, а 3/4 массы остаются в виде 4 черных дыр. После второго слияния суммарная масса дыр уменьшится до 56%, 3/4 от 3/4, а после третьего — до 42%. После слияния 8 дыр в 1 почти 60% массы первоначальных черных дыр превратилось в гравитационное излучение».
«Здорово излагает!» — воскликнул кто-то из школьников. Профессор нахмурился, повел глазами на выкрикнувшего, снова повернулся к Нике и спросил: «А что дальше?»
«Если представить Вселенную из 10 000 000 000 000 000 000 черных дыр, примерно такое количество обычных звезд в нынешней Вселенной, то после 73 попарных слияний останется всего 1 последняя черная дыра, огромная, но с массой меньше 1/1 000 000 000 доли от первоначальной массы. Все остальное вещество Вселенной превратится в плотное облако гравитационных волн. Если рассмотреть последнюю черную дыру вблизи, то окажется, что ей тоже не избежать испарения».
В аудитории кто-то тихонько присвистнул, а профессор Гуд задумчиво отошел к кафедре и остановился спиной к студентам. Пауза шепчущегося молчания затянулась до звонка, обрушившего живую лавину с аудиторного амфитеатра. Но даже на громкий топот за спиной профессор не отреагировал, погруженный в заоблачные думы.
Профессор Франклин была биологом и романтиком. Она любила растения, птиц, зверей и даже насекомых так, как матери любят своих детей. Профессор разговаривала с ними, жалела, понимала их стремления и совершенно не обижалась на укус, даже если приходилось срочно колоть себе противоядие. На каждый урок она приносила кого-нибудь из своих любимцев: то алую саламандру с набором разнообразнейших талантов. А вы знаете, что у саламандры геном больше, чем у человека? То ручную белку, позволяющую рассмотреть себя вблизи и даже погладить, правда, если при этом ее будут кормить фисташками или, на худой конец, овсяным печеньем. Голографическое трехмерное изображение какого-нибудь удивительного клопа с зубчатым гребнем на спине профессор Франклин увеличивала до размеров слона и с энтузиазмом восхищалась этим существом. Некоторые студенты разделяли эмоции профессора, но большинство старалось поменьше всматриваться в голограмму, надеясь, что эта прелестная букашка не приснится им ночью. Каждое животное являлось для учителя чудом природы, требующим как научного изучения, так и дружеской заботы. Сегодня она принесла на аудиторный стол целый набор своих биодрузей. Серую с темными полосками кошку мисс Гонагал, которая сразу стала обнюхивать стол, почти невидимую клетку с красивым голдфинчем, золотым зябликом с черными пятнами на крыльях, и аквариум, где плавали тропические рыбки-гуппи с разноцветными узорными боками. Сегодняшняя лекция посвящена морфогенезу, возникновению у животных различных органов и окрас. Вот перед вами птица, рыба и млекопитающий. Каждое из этих животных начало развитие из одной единственной клетки, которая превратилась в две идентичные клетки, потом в четыре и так далее. А в процессе деления первых клеток получаются клетки, идентичные по генетическому набору. Но что удивительно, из скопления первоначально одинаковых клеток вырастают впоследствии различные органы. Например, профессор постучала по клетке Голдфинча, у птицы возникают голова, крылья, лапы, хвост. Каждый орган несет свою нагрузку и снова дифференцируется. Клетки птичьей головы изобретательно выстраиваются в сложно организованный мозг, глаза, органы чувств. Рыба создает плавники, жабры, мышцы из клеток с одинаковым набором генетической информации. Как же идентичные клетки становятся хвостом или головой? Как набор клеток догадывается, что его конечная цель — создание уха или сверхсложного глаза? Как клетки кошачьей шерсти узнают, что им надо образовать полосатый узор? Кто срежиссировал или сдирижировал коллективную окраску клеток кожи, шерсти и чешуи, чтобы возникла такая цветовая симфония? Эту тему биологи называют морфогенез — образование форм. Профессор насыпала сухой корм в аквариум с рыбками и сказала: «Биологический организм — весьма реагенная среда. Разная концентрация белков, гормонов в многоклеточной среде диктует клеткам, кому стать головой, кому ногами. Известны классические опыты на примитивных животных, гидрах, у которых отрезали голову, но градиент гормона продолжал дирижировать оставшейся клеточной массой и заставлял гидру вырастить новую голову. Была ли она умнее предыдущей, пока установить не удалось?» — пошутила профессор. «Регенерация целых органов у более сложных организмов редка, но, например, тритон может вырастить новый глаз взамен потерянного». Профессор погладила мисс Гонагал по выгнутой спине, а кошка в знак одобрения подняла столбиком свое морфогенетическое образование с волнообразным распределением пигмента или попросту беззаботный полосатый хвост. Очень интересен механизм окраски животных. Окраска млекопитающих вызвана всего двумя пигментами-меланинами. Эомеланин имеет черный или коричневый цвет, феомеланин – желтый или красновато-оранжевый. Именно эти два пигмента отвечают за различия в цвете волос, глаз и кожи у людей. Загорая на солнце, мы меняем количество меланина в коже. «Так значит, я рыжий из-за этого самого фея меланина?» — спросила веселая Нинона Лень, с которой Ники познакомилась в день приезда в колледж.
«Совершенно верно», — согласилась профессор.
«А почему у Ники волосы прозрачные, крикнул кто-то. «Я не думаю, что мы можем обсуждать друг друга на лекции, даже если речь идет всего лишь о цвете волос», — нахмурился профессор Франклин. Модницы колледжа недоуменно подняли брови. «Всего лишь?» «Валяйте, профессор», — свободно сказала Ники. «Мне самой интересно узнать». «Ну, если мисс Гринвич дает разрешение», — вздохнула профессор, «полное отсутствие меланина дает седые волосы. Но белизна седины определяется рыхлой поверхностью волоса, хорошо рассеивающей свет. А если волосок без меланина имеет плотную и гладкую поверхность, то он будет прозрачным. А можно такого добиться искусственно», — высказал тот же голос заветную мечту многих. Профессор пожала плечами. «Мне бы ваши заботы». И вернулась к лекции. «Меланины порождают желтый цвет шкуры оленя, черно-желтый окрас леопарда и все остальные цветовые решения внешности млекопитающих. В основе полосатости шкур лежит диффузионная неустойчивость Тьюринга, вызывающая в шкуре животных волны разной концентрации гормонов, катализаторов производства меланинов. Аналогом этой неустойчивости в химии является реакция Белоусова-Жаботинского, о которой вам уже рассказывал профессор Цицер. Далее профессор Франклин продемонстрировала впечатляющие математические решения уравнений меланогенеза. На экране появилась модель шкуры животного, и Вальдемар на ходу принялся решать уравнения с различными параметрами. Каждое математическое решение давало новый узор на шкуре. Простейшее решение соответствовало животному с черной передней частью тела и белой задней. Рядом с математической моделью Вальдемар показал реальное фото лохматой собаки Бобтейл, имеющей такую же шкуру. Параметры уравнений менялись, и математическая шкура покрывалась то черными крупными узорами, то узкими полосками или мелкими пятнами. И какая бы окраска ни получалась из уравнений, всегда находилось реальное животное, имеющие шкуру, окрашенную именно таким образом. Лошадь, зебра, жираф или леопард, чья знакомая физиономия была восторженно встречена школьниками. Взаимодействие физической диффузии и химических реакций объясняет целый класс важных феноменов морфогенеза, подытожила профессор Франклин. А нестабильность распределения подкожных белков-гормонов рисует узоры на шкуре животных, как на мисс Гонагал или на тигре, которого я не решилась привести в класс, — улыбнулась профессор. Тем же закономерностям следует развитие внутренних органов биосуществ и даже малозаметных прозрачных узоров на стрекозином крылышке. Вот так теория нелинейных уравнений сумела объяснить целый пласт биологических проблем, за что ей огромное спасибо. Закончила лекцию профессор Франклин и отпустила школьников пообедать, или точнее ввести немного органических молекулярных реагентов в свои изголодавшиеся организмы, то бишь в многоклеточные открытые системы.